Валентина Федоровна, дело в том, что мы не только представили сонеты, мы представили и драмы. И драму представили Цезаря, Цезарь и Клеопатра. Кстати, я должна вам сказать, что и радиослушатели тоже, что это очень современно. Сегодня Шекспир в своих драмах очень современен. Он перекликается со всеми нашими бедами, которые мы испытываем сегодня. На то и классика. И я показывала из драмы «Цезарь» и из драмы «Антония и Клеопатра» и остановилась на одном очень интересном монологе. Это монолог Антония. Я напомню, что когда был убит Цезарь, его убил Брут, по драме нужно смотреть. И потом нужно было как-то это оправдать и так далее. И вот выходит к народу, как это было принято, на площадь выходят ораторы, да? И вот Антоний произносит такую речь, где перевертывается все отношение к Цезарю. А ведь, если мы знаем по истории, Цезарь был 40 лет императором. На троне. Это достаточно большой срок, да? Угу. И тем не менее.
Практически
да?
вся жизнь.
Да, там все интересно. Ну, знаете, у нас ведь тоже очень похоже. Мы не будем говорить о политике, но очень все напоминает, понимаете? И трон, и так сказать, свержение с троном, и перевороты, и так далее. Так вот, вы понимаете, это настолько яркая была речь, когда речь оратора перевертывает отношение
политику,
к Венам.
Допустим, к миру.
Да. И вы знаете, в переводе настолько богат русский язык, я показала перевод. Русский язык очень богат. И вот в переводе там использует автор богатство русского языка. Это невозможно передать. А вот Шекспир строит на двух словах, на двух определениях. Это вот у нас слово «амбиции», мы знаем, да? «Ambitions», да? «Ambitious». И второе «honorable» – это «честь». «Честолюбие», «честь» и так далее. И вот этот монолог строится на этих двух словах.
«Честолюбие» и «честь».
«Брутус» – «честный человек», а «Цезарь» же с амбициями. То есть он «властолюбив». И вот маленький пример. Вот, то есть вы когда услышите, как играют у Шекспира эти слова. Даже,
давайте послушаем.
Да. Friends, romance, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to prize him. The evil that man to lives after them. The good it oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If it were so, it was his Gaul's fault. And Gaulsly has Caesar answered it. Here on the leaf of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. Come I to speak in Caesar's funeral? He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. И до конца, когда все перестраивается, большой монолог, но я хотела краску показать. Вы видите, как Шекспир, а вот в русском переводе...
А в русском переводе хотелось бы послушать тоже.
А в русском переводе, посмотрите, как переводят.
Угу.
Друзья, сограждане, внемлите мне. Не восхвалять я Цезаря пришел, а хоронить. Ведь зло переживает людей, добро же погребают с ними. Пусть с Цезарем так будет. Честный Брут сказал, что Цезарь был властолюбив. Коль это правда, это тяжкий грех. Фолт, там была ошибка. За это Цезарь тяжко поплатился. Здесь с разрешения Брута и других, а Брут ведь благородный человек. Здорово, да? И те другие тоже благородны. Но я просто вижу переворот в Турции. Хоть что вы со мной делаете? Все перевернуто, все благородные и все честные. А переворот совершился. И те другие тоже благородны. Над прахом Цезаря я речь держу. Он был мне другом, искренним и верным. Но Брут назвал его властолюбивым. А Брут весьма достойный человек.
Почему бы ему не поверить?
Да. Понимаете, и так далее. Может быть, когда-нибудь мы встретимся, то мы разберем.
Отдельно, да?
Да, конечно.
Это
очень интересно.
Знаете, время и власть.
Время и власть. Это очень интересно. Когда вот смотришь, знаете, перевод, действительно русский язык богат, он передает все. Но в английском есть своя черта автора. Национальная.
Конечно,
дух.
Там авторский дух,
да,
конечно.
Да, авторский дух. Конечно. Так что вот мы
одно дело читать в подлиннике, другое дело уже в переводе.
Вот мы вам представили, Валентина Федоровна, страницу первую. И далее мы сейчас перейдем к двум другим работам.
Дорогие друзья, программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас у нас в студии появились еще две гости. Это Виктория Фаст и Елизавета Шубина. Тамара Никитична, я думаю, что вы добавите к моим словам, да, кто есть кто, и продолжите разговор.
Да. Я хотела бы, Валентина Федоровна и дорогие радиослушатели, представить вам еще гостей новых, кто принимал участие в царских днях. Это программа, посвященная царственным мученикам, семье и их слугам, верным слугам, которые спустились в подвал. То есть эта программа – это царственные страстотерпцы, семья и слуги. И в эту программу я пригласила Елизавету Шубину. Кстати, Елизавета у нас принимала участие и в первой программе, поскольку она... Лизонька, поздоровайтесь, мы вас очень любим.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Это Елизавета Шубина, пианистка, лауреат международных конкурсов, которая записала Баха, два тома хорошо темперированного клавесина, у нее четыре диска. То есть это большая заслуга. Поэтому она принимает участие в первой части программы «Западноевропейская культура». Но Елизавета принимает участие и в программе «Царских дней», это посвященное царственным страстотерпцам, и следующая программа, которую мы продолжим. Еще я в программу пригласила тоже нового исполнителя, дипломанта всероссийского конкурса. Ну, значит, лауреатом будете, Вика, раз я говорила, значит, так
Спасибо.
Будет. Викторию Фаст. Я прослушала ее диски, я послушала ее в записи, и мне вот этот полный, густой оперный голос был нужен для этой программы. Я думаю, что Виктория исполнит в этой части программы любимый романс нашего государя «Снился мне сад». Так что я думаю, что это мы услышим в этой программе. Почему? Потому что самое начало мы посвящаем любви святых Александры и Николая. Дети их. Плоды любви – это дети. Это семья страстотерпцев. Любовь. Мы читаем письма детей. Мы даем любимый романс государя нашего. И это первая часть. И пусть вот эту часть семьи и осветит этим романсом Виктория.
Yes.
дальше мы берем слуг. И вот как раз я хочу на этом остановиться, что слуг-то мало кто знает. Вы знаете, мы включили в эту программу еще стихотворение, посвященное цесаревичу. «Милосердный русский принц». И я хотела бы, чтобы сегодня он прозвучал. Наташа, прочтите.
«Благородство и терпение он имел среди убийц. Принц по крови и рождению, милосердный русский принц. В нем подростки кротком ласковым зрело Божие тепло и достоинство то царское из него всегда текло, усмиряя даровитостью леденящих душ раздор. Постоять умел по-рыцарски за своих родных сестер. Он кораблик в шторм бушующий строил на своем пути. Только наш корабль грядущего не дали ему вести. Потому в крови земля моя потонула в смертный час. До сих пор она, болящая, смотрит в небо умоляюще океаном детских глаз».
Очень сильное стихотворение, это Мария Сухорусова. Вот, и я тоже имею от нее подарочную книжечку. И мне бы хотелось прочитать «Государыне» несколько строчек. «К твоим стопам страдалица царица, дерзаю я смиренно положить разрозненные пестрые страницы своей тоски и мысли вереницы, и о прощенье Родины молить. И верю я, что ангел-утешитель, собравший слезы царственных очей, их отнесет в священную обитель, и сам Христос, великий искупитель, утешит скорбь и боль души твоей». Я бы очень хотела, Валентина Федоровна, чтобы здесь исполнила Лиза. Она у нас делала хорошие вставки из хорошо переводов из Баха. Thank you.
И вот теперь, Валентина Федоровна, страница слуг. Я хотел бы хотя бы только представить. У нас сегодня перечислен к лику святых доктор Боткин. Александр Васильевич, представьте доктора Боткина.
Евгений Сергеевич Боткин. Он родился в Царском селе. Учился на физико-математическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета. А затем в военно-медицинской академии, которую окончил с отличием. Служил в Мариинской больнице для бедных. 22 лет был командирован в Германию, где слушал лекции по невропатологии, детским болезням, акушерству и другим дисциплинам. Некоторое время служил врачом при придворной певческой капелле, которой руководил Балакиев. С 1904 года назначен на должность главного уполномоченного по медицинской части в действующей армии. Оставив дома жену с четырьмя детьми, отправился на фронт, проявлял величайший гуманизм по отношению к солдатам не только русским, но и японским. Замечательные его слова. В отношении врача к больному никогда не должно быть суровости. Он не должен забывать, что перед ним больной человек, нередко страдающий от своей нервной болезни не менее, чем от другой, от физической, и заслуживающий поэтому сердечного внимания и участия. По желанию государыни, 15 апреля 1908 года его назначили ее личным лейб-медиком. При нем остались дети, и его младший сын Глеб стал другом цесаревича, его ровесника. Полюбили его и великие княжны. «Моя любовь к ним», — говорил он об императоре и членах его семьи, — «и преданность безграничная. Своей добротой они сделали меня рабом своим до конца дней моих».
Лиза, помните, как мы с вами готовились и выбирали произведение?
Конечно.
Что
конечно,
мы взяли?
Помню.
Помните, мы остановились на чем? На Свиридове.
Да.
Подскажите.
Когда Тамара Никитична читает о верных слугах, они читают, перемежаясь с Александром Васильевичем, и когда мы выбирали, какая музыка подойдет лучше, какая музыка сможет казать, выразить все то, что было, что прошло, пережито, о чем прекрасные тексты Тамары Никитичны. Ну как, что? И вот мы нашли самое лучшее. Это роман Свиридова.
Свиридовский романс. Он у нас звучит, мы его разделили на все произведения. Там 5 произведений.
Да.
У Свиридова 5 произведений. И у нас 5 слуг. 5 главок получилось. Как будто, вы знаете, как будто это было все заготовлено специально.
Это было удивительно. Сейчас я хотела бы, чтобы Наталья Терентьевна дала нам образ Демидовой.
В числе верных слуг царя мы видим и трех женщин, также принадлежащих к разным социальным кругам. Камеристка, или по-русски комнатная девушка императрицы, Анна Степановна Демидова, простая женщина, о которой мы также практически ничего не знаем, видимо, не имела своей семьи, которую ей заменяли государыня и ее дочери.
Замечательно, Наталья. Напомните еще Шнейдер и Гендрикова.
Да. Екатерина Адольфовна Шнейдер долгое время состояла учительницей русского языка при великой княгине Елизавете Федоровне. А позднее граф Фридрихс создал для нее должность гофлектрисы, придворной чтицы при государыне. Она отличалась удивительной преданностью государыне и царским детям, которым она преподавала все предметы, когда они были еще маленькими. Горячо любила царскую семью и графиня Анастасия Васильевна Гендрикова. Настенька, как называла ее государыня, по-матерински относившаяся к своей фрейлине. Молодая графиня всю свою любовь к родителям перенесла на царскую семью. 4 сентября ночью Анастасию Васильевну Гендрикову, Екатерину Адольфовну Шнейдер, камердинера государыни Волкова вместе с 8 другими арестованными вывезли за город к ассенизационным полям под конвоем из 33 палачей. Камердинеру Волкову удалось бежать, остальных же привели к валу и дали по ним залп. Экономя патроны, палачи добивали свои жертвы прикладами. Гофлектриса была поражена пулей в сердце. Графиня была убита страшным ударом по черепу. Тела их были опознаны и похоронены на кладбище напротив тюремной камеры в Перми, где они провели свои последние дни.
В этой программе я пригласила Викторию Фаст петь. Я уже об этом сказала. Виктория Александровна, вот расскажите, как вы готовились и как вы откликнулись на мое предложение принять участие в «Царских днях».
Ну, сказать, что я в проект просто впрыгнула, можно сказать так, за несколько дней. И то, что мне было предложено Тамарой Никитичной спеть, для меня это любимые горячо романсы. И Чайковского, которого я обожаю, можно сказать, с первых своих шагов обучения вокальному искусству.
Ну, молодец, хорошо. Но вы ведь еще и любите и старинные романсы. Вы же тоже у нас
это
пели.
Это мой конек. Я пою очень много программ. И у меня сделана программа со стихами, с Александром Фукаловым, который совершенно замечательно читает стихи, ведет все наши программы, все проекты наши. Вот. А старинные романсы – это всегда ностальгия, это какая-то умиротворенность, то, чего нам так не хватает в нашей современной жизни. –